В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 сентября. Сейчас в Тбилиси тихнували сухими 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. На саммите Восточного партнерства Белоруссию ограничили в правах.
Белорусский посол, видимо, хотел также принять участие в торжественном ужине, но именно туда его не пригласили, ссылаясь на низкий ранг белорусского представителя.
Сторонники Нзамбалата Тидеева чуть было не разгромили Юго-Осетинский центр избирком.
Сторонники Тидеева, увидев, что Джамбулата собираются увезти в неизвестном направлении, направились к зданию правительства.
В де-факто республике Абхазия сегодня отметили День Победы.
Дальше уже была свобода, дальше уже была свободная Абхазия.
Грузинская столица борется с ветхими строениями.
Если штраф не будет уплачен, через 6 месяцев здание будет продано.
Опрос на улицах Схинвали. Хотели бы вы войти в состав России?
Это была всегда мечтой Осетии, а моей мечтой она и осталась.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: из Сирии поступают сообщения о новых жертвах столкновения противников президента Башара Асада с силами безопасности. В Южной Осетии сторонники кандидата в президенты Джамбулата Тидеева попытались захватить здание Центральной избирательной комиссии. В Варшаве завершает работу саммит стран Восточного партнерства. Из Сирии поступают сообщения о новых жертвах столкновения противников президента Башара Асада с силами безопасности. По данным правозащитников, в пятницу в городе Хомс и расположенном к северу от него городе Растан погибли не менее 3 гражданских лиц. Государственное телевидение возложило ответственность за насилие в Растане на вооруженных боевиков, заявив о гибели нескольких военнослужащих. Активисты оппозиции утверждают, что в городе идут бои между войсками и дезертирами, перешедшими на сторону оппозиции. В Южной Осетии сторонники кандидата в президенты Джамбулата Тидеева в пятницу попытались захватить здание Центральной избирательной комиссии. Около 150 человек ворвались в центр избирком, где должен был рассматриваться вопрос о регистрации Тидеева в качестве кандидата в президенты. Однако сотрудники правоохранительных органов смогли вытеснить их из здания.
Ждали, когда нас запустят. Ждали, чтобы Джамбулата самопробовал так, как решается сегодня его судьба. И вдруг врывается прокурор в пьяном виде, расталкивает Джамбулата и врывается в цирк, поднялся наверх. И начал говорить: выведите его оттуда. И не было никакой реакции. Потом народ очень возмутился и вошел внутрь.
Сказал Алан, сторонник Джамбулата Тидеева. Спустя некоторое время к толпе вышел прокурор республики и выругался в толпу, что вызвало негодование людей, сообщает наш корреспондент с места событий. Госсоветник Нукзар Габараев.
По правилам, по закону, 2 представителя находятся сейчас, больше нет. И никаких давлений, никаких.
Давление кто оказывает? Прокурор что там делает? Это независимый орган.
Нет там никакого прокурора.
Он спровоцировал, он ворвался. Ребята там были, ворвался туда. Да? И он этим спровоцировал. И ребята тоже не выдержали, вломились вовнутрь. И все.
Сейчас самое главное избежать, чтобы люди не подняли руку друг на друга.
Сказал в беседе с Джамбулатом Тидеевым госсоветник Нукзар Габараев. По некоторым данным, митингующие попытались захватить центр избирком в связи с тем, что по вопросу о регистрации Джамбулата Тидеева, который является тренером сборной России по вольной борьбе, нет однозначного мнения. Согласно Конституции самопровозглашенной республики, кандидат в президенты должен проживать в Южной Осетии не менее 10 лет. Джамбулат Тидеев живет и работает в Москве. В Варшаве сегодня завершает работу саммит стран Восточного партнерства, на котором обсуждаются вопросы углубления взаимодействия с Евросоюзом, участников программы Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии.
Мы надеемся на то, что у нас будет возможность завершить до конца года переговоры с Украиной о заключении договора об ассоциации. К концу года, если сохранятся существующие условия, мы также можем начать переговоры с Грузией и Молдавией по вопросу о глубокой и всеобъемлющей свободе торговли.
заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Делегация Белоруссии покинула саммит стран-участниц программы «Восточное партнерство», завершающийся сегодня в Варшаве. Ранее МИД Белоруссии распространил заявление, в котором говорится о дискриминации по отношению к Минску, проявленной организаторами саммита, в частности о том, что руководителю белорусской делегации не позволили участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных программной встречи.
Эхо Кавказа. Новости.
Исполняющий обязанности главы администрации города Братск Иркутской области Александр Туйков ушел в отставку в связи с вышедшей из-под контроля ситуацией с природными пожарами на территории города. Ранее подать в отставку ему предложил прибывший в Братск губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, заявив, что руководство города не справилось со своими обязанностями, передает Екатерина Вертинская.
В ликвидации пожаров участвуют около 400 человек. Каждый день они патрулируют лесную зону. Министр здравоохранения региона Дмитрий Пивень сообщил, что обращаемость граждан в поликлинике Братска увеличилась на 20%. Службу скорой медицинской помощи на 30%. Поликлиники в городе будут работать и в выходные дни. Департамент здравоохранения взял на особый контроль больных, страдающих бронхиальной астмой. Педиатры проведут осмотр более 2000 детей, стоящих на учете по этому заболеванию. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев дал указание министру здравоохранения проконтролировать наличие в аптеках Братска необходимого количества защитных масок. Накануне глава региона раскритиковал действия братских властей по организации тушения пожаров. Он сказал, что предпринятые городскими властями меры оказались малоэффективными и несвоевременными. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Парламент Австрии одобрил законопроект о увеличении до 440 миллиардов евро объема Европейского фонда финансовой стабильности, призванного создать гарантии для стран еврозоны, переживающих долговой кризис. Накануне законопроект о расширении фонда приняла Нижняя палата парламента Германии Бундестаг.
Новостями дня Любовь Баматова. Мы продолжаем программу. Как вы уже слышали в новостях, де-факто Республики Южная Осетия сторонники кандидата в президенты Джамбулата Тизеева попытались захватить здание Центральной избирательной комиссии. За событиями наблюдал наш корреспондент Жанна Тарханова. Послушайте ее репортаж.
На центральной площади Цхинвала перед зданием правительства продолжается стихийная акция протеста сторонников лидера Народного фронта Южной Осетии, главного тренера по вольной борьбе России Джамбулата Тидеева. Собравшихся около 3000 человек, Центр избирком Южной Осетии сегодня должен был дать официальный ответ о своем решении, регистрировать ли кандидатом в президенты Южной Осетии Джамбулата Тидеева. Люди начали собираться к зданию правительства, где располагается Центр избирком, еще утром. Из Владикавказа поддержать своего тренера выехали известные спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и мира, но проехав российско-югостинскую границу, они были задержаны югостинскими пограничниками на контрольно-пропускном пункте РУК. В полудню на площади перед правительством появился и сам Джамбулат Тидеев. Поблагодарив собравшихся за поддержку в сопровождении своих представителей, он зашел в помещение Центра избиркома на первом этаже здания правительства. Уже в самом помещении Центра избиркома Джамбулата Тидеева ожидал генеральный прокурор Таймураз Хугаев. Как рассказывают очевидцы, в пьяном виде он набросился на Тидеева и, толкнув, пытался выставить его из здания. Сторонники Тидеева вошли в помещение Центра избиркома. Вот что рассказывают очевидцы.
Испугались, госохрана испугалась, или не знаю, что, они выхватили оружие и постреляли, ну, наверх, в воздух стреляли. Ну, после этого тогда Джамбулат сказал своим людям, чтобы они отошли, ну, вышли, чтобы из помещения все вышли.
За ОМОНом стоял, за спинами ОМОНовцев, и оттуда громко ругался матом. Прокурор был пьяный. Сегодня открытый прокуратуру, прокуратуры ремонт сделали. У них сегодня открытый. Он там выпили, пьяный пришел и ругался.
Здание правительства цепили силы ОМОН и СОБРа. Джамбулат Тидеев вышел в сопровождении людей на улицу, без какого-либо ответа от Центра избиркома. Среди собравшихся прошел слух, что ему отказано в регистрации. Позже к Тидееву вышел госсоветник президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты Нукзар Габараев и просил освободить проезжую часть, увести людей и разойтись. Тидеев ответил, что покинет площадь только после официального решения управления центра избиркома и уходить не намерен. Представитель инициативной группы по выдвижению Джамбулата Тидеева кандидатом в президенты Михаил Ханикаев говорит, что власть своими непродуманными действиями накалила ситуацию до предела.
Юридически необоснованные документы принимаются парламентом в день самого голосования. Оно меняется через день. ЦИК не может даже растолковать толком цен за светлости, которые они придумали. Все документы у нас в порядке, но давление продолжалось.
Начальник ОМОНа Южной Осетии Мира Пухаев в ультимативной форме потребовал собравшихся разойтись. Ближе к вечеру прямо на улице с сотрудником ОМОНа и СОБРа был проведен инструктаж, после чего вооруженные силовики стали занимать круговую оборону, чтобы оттеснить собравшихся в случае попытки штурмовать здание правительства. В настоящее время ЦИК пока не вынес решение. Люди продолжают собираться на площади и, как они говорят, будут всю ночь находиться рядом с Тидеевым до оглашения результатов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И вот уже стало известно, что решение Центральной избирательной комиссии все-таки в отношении Тидеева вынесло. У нас на линии прямого эфира наш корреспондент Цхинвали Ганна Яновская, которая и побывала в Центральной избирательной комиссии и располагает информацией об этом решении. Ганна, добрый вечер.
Добрый.
Ну что,
буквально
расскажите.
Буквально 10 минут тому назад...
Пожалуйста.
Буквально 10 минут назад Белла Плиева, председатель Центра избиркома, позвала журналистов. Она очень нервничала, не могла даже зачитать список проголосовавших. В итоге проголосовали за Джамбулата 6, 7 против и 2 воздержались. Но официально вынесут решение завтра, и официально оно будет оглашено завтра.
Это, знаете вы, известно ли это сторонникам? Да, известно ли это сторонникам Тидеева или только это журналистам сообщили?
Да, Джамбулат был в ЦИКе, когда ему выносили решение, он спустился вниз, его сторонники его встретили аплодисментами. Сейчас, в данный момент, они все разошлись, и площадь пустая.
Спасибо, это была Ганна Яновская, наш корреспондент по телефону из Цхинвали, который рассказал нам о решении Центральной избирательной комиссии, которое завтра будет оформлено уже в официальном порядке. И мы будем следить за этой ситуацией.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы переходим к главной международной теме. В Варшаве завершает работу саммит стран Восточного партнерства, на котором обсуждаются вопросы углубления взаимодействия с Евросоюзом участников программы Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии. На саммите возникла скандальная ситуация, связанная с Белоруссией. Эта страна отказалась от участия в саммите. В заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии говорится, в преддверии саммита его организаторы пошли на беспрецедентные дискриминационные меры в отношении Беларуси, отказавшись направить приглашение к главе государства. Рассказывает мой коллега Алексей Диковицкий.
Второй и последний день встречи европейских лидеров в Варшаве прошел под знаком отказа представителей Белоруссии от участия в саммите Восточного партнерства. Белорусская сторона заявила о том, что к белорусской делегации не относятся должным образом, поэтому посол Белоруссии в Польше Виктор Гасенок не намерен принимать участие в саммите. Польская сторона приглашала на саммит министра иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова, однако тот приглашение не принял, так что ранг делегации был понижен до посла. Посол Белоруссии сможет в пятницу полностью принимать участие в саммите Восточного партнерства в пленарных заседаниях, если, конечно, захочет.
Если себе так жить.
Заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Белорусский посол, видимо, хотел также принять участие в торжественном ужине с участием лидеров 32 европейских стран, но именно туда его не пригласили, ссылаясь на низкий ранг белорусского представителя. В ответ демарш. Мы сегодня не в полном составе. Несмотря на приглашение, в сегодняшнем совещании не принимает участие делегация Белоруссии, одной из стран программы Восточного партнерства. Это еще один очень мощный сигнал того, насколько важными для Европы и Белоруссии будут перемены, которых мы все ждем. Заявил, открывая пленарное заседание саммита, премьер-министр Дональд Туск. Между тем, представители белорусской оппозиции в Варшаве принимали на самом высоком уровне. Они встретились, среди прочих, с главой Европейского совета Херманом Ван Ромпеем, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министром Польши Дональдом Туском. За то, что вы делаете для победы демократии в Беларуси, мы вам очень благодарны. Благодарны за поддержку для тех наших товарищей, которые сегодня остаются за решеткой. Заявил на встрече в Министерстве иностранных дел Польши один из лидеров белорусской оппозиции Владимир Никляев. Особое внимание в Варшаве придавалось также визиту Виктора Януковича, президента Украины, страны, сотрудничество с которой для ЕС, а прежде всего для Польши, является очень важным, доказательством чему обязательство подписания соглашения о партнерстве ЕС с Киевом до конца нынешнего года, с чем Виктора Януковича поздравил его польский коллега Бронислав Комаровский.
Хочу сердечно поздравить пану.
Я хочу от всего сердца поздравить президента Виктора Януковича и всю Украину и заверить, что Польша неизменно будет поддерживать проевропейское направление в развитии Украины, нашего самого важного соседа.
Наиважнейшего соседа.
Одновременно европейские лидеры, прежде всего Херман Ван Ромпей, высказали озабоченность судьбой бывшей премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая находится теперь под следствием. В завершении саммита Восточного партнерства польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что европейские лидеры приняли ряд важных решений. Пакет помощи для Белоруссии при условии освобождения политзаключенных и демократических реформ. Принято решение о начале переговоров об углублении экономического сотрудничества с Грузией и Молдавией, а также план отмены визового режима с некоторыми из стран партнерства. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Как отмечают эксперты, для Грузии Варшавский саммит принес ожидаемый результат. До конца этого года Брюссель должен начать переговоры с Тбилиси о создании свободной торговли, торговой зоны между Грузией и Европейским Союзом. В итоговой декларации саммита отсутствует запись о том, что Грузия, как и любая другая европейская страна, может стать членом Европейского Союза. В ближайшее время имеется в виду. Подробности в материале нашего корреспондента Олеси Вартанян.
Почти сразу по окончании саммита грузинский президент Михаил Саакашвили вышел к прессе. Он сообщил, что Варшавский саммит стал первым форумом высокого уровня, на котором лидеры европейских стран выступили с призывом начать с Грузии переговоры о членстве в Европейском Союзе. В течение последних месяцев грузинская дипломатия приложила массу усилий, чтобы популяризировать эту идею в европейских столицах. С аналогичным обращением, как утверждают грузинские чиновники, в следующую пятницу перед десятками тысяч людей в Тбилиси выступит президент Франции Николай.
Нам следует понять, что вопрос членства и сближения с Евросоюзом играет решающую роль в процессе нашего развития, нашей безопасности, потому что в таком случае мы не останемся в одиночестве. Мы находимся в очень трудном регионе, перед нами стоят серьезные вызовы. Для нас это элементарно вопрос жизни и смерти, экзистенциальный вопрос.
Заявил после Варшавского саммита Саакашвили. Он не выглядел удрученным тем, что во время Варшавского саммита не все европейские лидеры оказались готовыми поддержать идею вступления Грузии в ЕС. В личных разговорах грузинские дипломаты объясняли, что ЕС ограничен необходимостью разрабатывать единую модель для всех шести участников Восточного партнерства, а не одной конкретной страны. Проект итоговой декларации Варшавского саммита послы стран ЕС согласовали еще на прошлой неделе в Брюсселе. Вчера с ними ознакомилась грузинская делегация. В проекте отсутствовала ссылка на 49-ю статью соглашения Европейского Союза, которая гарантирует любой европейской стране право стать членом ЕС. Что-либо изменить в этом проекте декларации во время заседания саммита Грузия оказалась не в силах. За столом переговоров отсутствовали лидеры двух главных партнеров Грузии в Европе, Великобритании и Франции. Монополия на поправки в итоговом документе принадлежала канцлеру Германии Ангеле Меркель, которую уже давно называют главным скептиком в оценке расширения ЕС на восток. После саммита премьер-министр Польши Дональд Туск сетовал, что Европа оказалась не в состоянии удовлетворить ожидания Молдовы, Украины и Грузии, что во время саммита они получат ясные перспективы членства в ЕС. Более эмоциональным оказался глава правительства Венгрии Виктор Обан.
Этим странам это принесет большие перспективы, а нам не новую угрозу, а способ решения наших общих проблем, будущей экономической стагнации ЕС. Только вспомните, сколько страхов было, когда мы присоединились к Европейскому Союзу. Это обязанность каждого политика объяснить европейским гражданам, что Восточное партнерство несет с собой благо, и что расширение на восток даст нам много возможностей, и мы не имеем права упустить этот шанс.
Сказал Виктор Обан. Сегодня Грузия выглядела безусловной отличницей среди шести постсоветских стран, участников Восточного партнерства. Тбилиси не подвергся критике за свою внутреннюю политику. В итоговой декларации саммита усилия грузинских властей по сближению с ЕС приведены как пример для соседей. В документе отмечены эффективные усилия правительства по демократизации страны. Тем не менее, сегодня Грузия и Украина оказались единственными странами, выступившими против резкой критики со стороны Варшавского саммита в адрес Беларуси. Белоруссии. По словам Михаила Саакашвили, объяснившим позицию Тбилиси, ЕС не должен потерять контроль за происходящим в этой стране, поскольку инициатива тут же будет перехвачена Россией. Одним из главных препятствий для Грузии на пути сближения с ЕС могут оказаться конфликты в Абхазии и Южной Осетии.
Без разрешения конфликтов реформы не будут иметь никакого значения, а демократия не станет процветать. В отношениях с ЕС нельзя будет достичь всех возможностей,
сказал во время итоговой пресс-конференции председатель Европейского совета Херман ван Рюмпей. Он подчеркнул, что ЕС будут и в дальнейшем прилагать усилия для разрешения затяжных конфликтов в странах-участниках Восточного партнерства. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Сегодня жители де-факто Республики Абхазия отмечают праздник, который они называют День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. Наш корреспондент Семен Пегов подготовил об этом репортаж.
Ни для кого не секрет, что победы в войне могло и не быть, если бы не личность первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Он был тем человеком, который вдохновил абхазский народ на эту победу, заставил поверить в нее и сам фактически отдал за нее жизнь. Владислав Ардзинба не случайно завещал похоронить себя на берегу Гумисты, на линии фронта в родном селе Эшера. 30 сентября сюда, на могилу своего главнокомандующего, с цветами приходят ветераны Отечественной войны народа Абхазии, приходят целыми под разделениями, приходят со своими детьми и близкими. Ни дождь, ни ветер, ни промозглая погода не помешали ветеранам приехать в Эшеру и отдать дань памяти первому президенту. У каждого из них, помимо всеобщей радости, с 30 сентября 1993 года связаны свои воспоминания. Руслан Адлиба прошел войну в составе батальона «Горец», который напрямую подчинялся Владиславу Ардзинба. Вспоминая о событиях 18-летней давности, он рассказывает, что уже после освобождения Сухума никто не сомневался, до полной победы оставались считанные часы.
Мы сами видели, что это уже победа, все шли вперед, без проблем, явно видно было, что победа за нами.
Вспоминает ветеран. Алексей Ломия, кавалер ордена Леона, воевал в Сухумском батальоне. Последние часы войны он помнит хорошо, в мельчайших подробностях. В его память отчетливо врезался день соединения Западного и Восточного фронтов 29 сентября в районе Ахурейского поста и затем победный марш до самого Ингура.
На скорости 60-70 км в час мы доехали до нашей границы. Доехали. Это счастье передать невозможно. Грузины, чтобы остановить нас, побросали на площади перед Ингурским мостом автобусы, машины. Ну, такое столпотворение было, что вот просто физически проехать дальше невозможно было. Видать, у них был страх, что мы дальше пойдем. Но они не понимали, что нам Грузия не нужна. Нам нужно было освободить Абхазию и все. Первый раз во время войны я вхолостую отстрелял один рожок в сторону Грузии. Просто вот мне приятно было взять и отстреляться в сторону Грузии. Дальше уже была свобода, дальше уже была свободная Абхазия.
Вспоминает Алексей Ломия. Когда началась война, Тимуру Дзидзаре, известному сегодня в Абхазии кузнечному мастеру, было 24 года. За боевые заслуги он был награжден орденом Леона. После войны Тимур Дзидзаре занялся мирным, но не менее мужественным ремеслом. Открыл свою кузню. Ножи, мечи и другие национальные атрибуты из металла, выкованные Тимуром, ценятся на всем Кавказе. На могилу Владислава Ардзинба он пришел в национальном костюме, черкеске и в папахе.
30 сентября на Ингурском мосту ощущение, такая радость. И вместе с этим горечь о том, что рядом с тобой нет тех твоих друзей, тех твоих близких, с которыми ты начинал всю эту борьбу.
Вспоминает Тимур Дзидзаре. Возложить цветы на могилу Владислава Ардзинба приходят не только ветераны войны, но и высокопоставленные абхазские политики. После полудня здесь появилась представительная правительственная делегация во главе с президентом Александром Анквабом. Его сопровождали спикер парламента Нукзар Ашуба и премьер-министр Леонид Лакербая и другие чиновники. Отдав дань памяти первому президенту Абхазии, делегация отправилась в село Джгерда Чемчирского района на могилу Сергея Багапша. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш постоянный автор в Сухуме Виталий Шали. Шали размышляет о перспективах разрешения грузино-абхазского конфликта.
Абхазской де-факто независимости 18 лет. Совершеннолетие.
но для подавляющего большинства из почти 200 государств, членов ООН, она по-прежнему незаконно рожденная. Конец света в конце тоннеля, если иметь в виду под последним грузино-абхазское урегулирование, сегодня также не просматривается, как и 18 лет назад. Для абхазского общества сам разговор о возвращении в братскую семью народов Грузии выглядит абсолютно неприемлемым, а после августа 2008-го и еще гораздо более нелепым, чем раньше. Для грузинского же даже план Мамуки Аришидзе возвращение Абхазии через временное признание воспринимается как национальное предательство. Не исключаю, что кто-то пытливый подкинется, а какой реальный вариант урегулирования, который смог бы удовлетворить стороны конфликта, ты предлагаешь? Единственное, что могу ответить, а с чего он взял, что я собираюсь таковой предлагать и вообще верю в его существование. Разумеется, не мы на этой планете первые, и наверняка не мы последние, кто заспорил на тему, чья это земля. На протяжении тысячелетий это решалось, естественно, не резолюциями международных организаций, а железом и кровью. В последние века в противоборство многих этносов и государств все чаще вмешивались великие державы, бравшие под патронаж более слабых с вполне внятной целью вовлечения их в орбиту своего геополитического влияния. В современном мире ведущие мировые державы, продолжая бороться за сферы влияния, предусмотрительно не хотят переходить красную линию, отделяющую их от глобального военного коллапса. Это создало в мире новую ситуацию, при которой растет число непризнанных и частично признанных государств. Разумеется, если ядерные державы воздержались от столкновения во время идеологического противостояния, то уж из-за Грузии с Абхазией и Южной Осетией и прочих малых сих апокалипсис на планете устраивать точно не буду. В связи с этим, участвуя несколько месяцев назад в работе одной фокус-группы в Сухуми, я принялся рассуждать на тему, что из-за отсутствия в ближайшие десятилетия перспективы общепланетарных потрясений, грузино-абхазский конфликт, скорее всего, так и будет все эти десятилетия пребывать в замороженном состоянии. Третья мировая война нужна, не без иронии, поинтересовалась одна дама-участница. Мне пришлось чуть ли не оправдываться. Не дай бог, мол. Тем более, что абхазскую сторону это самое урегулирование уже и не волнует так, как раньше. Делать нечего, будем продолжать жить в двух параллельных мирах, в одном из которых собираются запатентовать абхазскую аджику как грузинский бренд, основываясь на железной логике. Весь цивилизованный мир признает Абхазию неотъемлемой частью Грузии. Что ж, это меньшее из возможных зол. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Еще одна международная тема. Белый дом снизил до минимума стоимость лотереи, победитель которой сможет отобедать с президентом США. Это, по словам наблюдателей, признак сложности, с которыми столкнулся Барак Обама в сборе средств на свою избирательную кампанию. Рассказывает Евгений Аронов.
Сбор средств на предвыборную кампанию становится все более трудным делом для президента Обамы. Несколько лет назад кандидат Обама установил рекорд сбора благодаря мелким пожертвованиям, собранным через интернет. Сегодня этот источник почти пересох. Белый дом идет на эксперимент. Только что понижена до беспрецедентно низкого уровня в $3 минимальная плата за участие в лотерее, победители которой получат возможность разделить трапезу с главой государства в его резиденции. Насколько эффективным может быть такой шаг? Отвечает ведущий эксперт Института Катона Патрик Башам. Этот ход, на мой взгляд, вызван желанием администрации активизировать контингент малых доноров численностью 4 миллиона человек, которые сыграли большую роль в финансировании кампании Барака Обамы 2008 года и которые на этот раз держатся пока куда более пассивно. Таким образом, Обама вновь представляет себя как человека из народа, который делает ставку на рядового избирателя, а не на крупных жертвователей. Малые доноры нужны политику еще и потому, что человек, сделавший даже крошечное вложение в его избирательную кампанию, с большей вероятностью, чем не жертвователь, и сам придет голосовать и будет агитировать за него своих близких и друзей. Многие американские политики и общественные деятели считают, что денежные ресурсы стали играть слишком большую, если не доминирующую роль в избирательном процессе. Были предприняты несколько попыток законодательным путем уравнять шансы кандидатов, ограничив размеры денежных даров, получаемых ими от организаций. Брандон Смит, в течение 5 лет возглавлявший Федеральную избирательную комиссию, считает, что по большому счету американская избирательная система покоится на здоровом фундаменте. Тут важно выделить несколько моментов. Во-первых, в большом числе гонок один кандидат имеет такой огромный в смысле популярности перевес над другим, что деньги в них не играют вообще никакой роли. Во-вторых, разумно предположить, что кандидат, собравший больше денег, является одновременно и более популярным кандидатом. И, наконец, сегодня без больших денежных ресурсов претенденту на выборах трудно бросить вызов действующему политику. Как отмечают эксперты, есть некий минимум, который должен потратить претендент на предвыборную кампанию. При выходе на этот минимум он примерно выравнивает свои шансы. Если же он на этот минимальный рубеж не выходит, то он почти наверняка проиграет, независимо от того, какую сумму соберет его оппонент.
Материал Евгения Аронова, говорит радио «Эхо Кавказа», в Цхинвале, Сахуми, Тбилиси, 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Сближение с Евросоюзом является решающим для развития и безопасности Грузии, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в Варшаве грузинским журналистам. «Мы не можем остаться одни. Мы в очень сложном регионе, перед большими вызовами, и для нас вопрос жизни и смерти – находиться в каком-либо объединении», – заявил Саакашвили. С точки зрения интеграции в ЕС, Грузия и Молдова ожидали от этого саммита больше, чем мы им предложили, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания Варшавского саммита Восточного партнерства. По словам Туска, сегодня не существует предпосылок, чтобы говорить о вступлении Грузии и Молдовы в Евросоюз. Они должны выполнить свои обязательства, однако уже решено, что в 2012 году с Грузией и Молдовой начнутся переговоры, касающиеся торгового соглашения, отметил Дональд Туск. Сегодня, 30 сентября, состоялось заседание ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия, на котором должен был решаться вопрос о регистрации кандидатом в президенты главного тренера российской сборной по борьбе Джамбалата Тидеева. Перед началом заседания к зданию правительства, в котором расположен ЦИК, подошел Тидеев со своими сторонниками. Охрана Тидеева в здание не пропустила, мотивировав это тем, что на заседание ЦИК никто не допускается. После этого состоялось силовое противостояние, с дежурными у входа раздалась стрельба. К месту происшествия потянулись подразделения правоохранительных органов. В настоящее время ситуация находится под контролем, здание ЦИК взято под охрану. В Абхазии сегодня отмечают 18-летие независимости самопровозглашенной республики. Люди приходят к мемориалу славы в Сухуми. Состоялся праздничный концерт в госфилармонии, парад военных и возложение цветов к могилам Александра Арденба и Сергея Погабш. Президент Франции Николя Саркози 7 октября посетит Грузию, сообщает пресс-служба посольства Франции в Грузии. По данным посольства, президент Франции выступит перед собравшимися на площади Свободы в центре Тбилиси. Президент Армении Серж Саргсян в Варшаве провел встречу с сопредседателем Минской группы ОБСЕ. По сообщению пресс-службы президента Армении, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся нынешнего этапа переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Стороны обратились также к подробностям предстоящего визита сопредседателя Минской группы ОБСЕ в регион. Выступление министра сельского хозяйства Грузии Бакура Квизерели на заседании парламентского комитета по аграрным вопросам с отчетом о программе гибридной кукурузы вызвало бурную реакцию.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов, Сухуми, Цинвали, Тбилиси, 21:33. Слушайте во второй части нашего выпуска. Грузинская столица борется с ветхими строениями.
Если штраф не будет уплачен, через 6 месяцев здание будет продано.
опрос на улицах Цхинвали. Хотели бы вы, чтобы Южная Осетия вошла в состав России?
Это была всегда мечтой Осетии, а моей мечтой она и осталась.
Итоги туристического сезона на грузинском побережье.
Очень недовольны все нынешним сезоном. Для многих летний сезон – единственный доход, и для меня тоже. Я теперь не смогу расплатиться с банком.
Продолжаем программу. Неправительственные организации Грузии нередко говорят о фактах насилия и нечеловеческого обращения в тюрьмах Грузии. Часто для доказательства этого адвокатам приходится использовать медицинскую экспертизу. Вот только проблема в том, что в Грузии нет независимого бюро судебно-медицинской экспертизы, а государственные юристы часто не доверяют. Именно этого вопроса касалась сегодняшняя рабочая встреча, которую организовал Центр реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Над темой работала моя коллега Тбилиси Нона Суварян.
О тяжелом положении в тюрьмах представители НПО судят и по количеству дел, которые дошли до Европейского суда по правам человека. Бывший юрист Страсбургского суда, а теперь член партии «Свободные демократы» Теяцу Лукияни, говорит, что в исках чаще всего упоминаются 3 и 6 статьи Европейской конституции, касающиеся запрета на пытки и доступности независимого суда.
Помню, когда я начала работать в Страсбурге в 2000 году, было внесено всего 3-4 дела. Сегодня количество дел достигает 3000. Число, конечно, увеличилось за счет дел августовской войны, но подают иск и многие заключенные, которые жалуются на невыносимые условия.
Юристы из неправительственных организаций часто бьют в колокола по поводу разных фактов пыток или нечеловеческого обращения. Положение заключенных нередко становится объектом критики народного защитника и международных организаций. По словам юриста Лии Мухашаврия, ограничиваться лишь разговорами о подобных фактах недостаточно. Необходимы неоспоримые доказательства, а для этого необходима независимая медицинская экспертиза, которой в стране нет.
Для существования объективной медицинской документации необходима законодательная и практическая независимость представителей медицинской сферы. Если у суда будет больше независимых экспертов, которые придерживаются разных позиций, решать вопросы станет легче.
Независимые эксперты работают в Центре судебной экспертизы «Вектор», но их заключение как неоспоримый документ можно было использовать на судебных разбирательствах лишь до января этого года. В январе же центру усложнили условия для выдачи лицензии, потребовав инфраструктуру для моргов. Хотя, как говорит директор «Вектора» Алеко Гаджадзе, в этом необходимости не было. Сотрудники центра вместе с государственными экспертами использовали государственные морги, что является обычной практикой во многих странах. Гаджадзе усложнение выдачи лицензии связывает с нежеланием власти иметь альтернативные бюро экспертизы.
Несмотря на это, мы продолжаем работать. Но заключение пишем не как экспертное, а как заключение специалиста. Оно не является неоспоримым доказательством. Поэтому суд, следствие говорит, да, верим, повреждения есть, но пусть подтвердит государственный эксперт в формате экспертного заключения, и после этого приму как доказательство. Он же, конечно, в большинстве случаев не подтвердит наличие повреждений, или из-за длительного срока повреждения исчезнут.
Сегодня экспертную оценку можно получить лишь в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Однако это ведомство неоднократно становилось объектом критики из-за сомнений в объективности заключения. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Главным лозунгом Осетинского народного фронта стала фраза «Россия и Осетия едины». Одной из основных целей фронта объявлено участие в интеграционных процессах с Россией. Наш корреспондент Схинвали Зарина Цинакоева провела опрос на улицах города, чтобы выяснить отношение его жителей к этим лозунгам.
Голоса.
Россия спасла нас от смерти. Это бесспорно. Хотя на сегодняшний день, посмотрите, это разве город? Вот не проехать. Ждут целый час уже, например, вот здесь. Разве в России тоже такие же законы? Очень трудно говорить сейчас. Одни эмоции только, а эмоциями говорить очень трудно. У людей большая надежда на Россию до сих пор остается, потому что она наша спасительница, но все равно на кого еще положиться? На кого еще положиться?
Это была всегда мечтой Осетии, а моей мечтой она и осталась. Я считаю, что по таким вопросам, может быть, спешить не надо, но работать в этом направлении надо постоянно. Рано или поздно это должно осуществиться, бесспорно. Я вам даже больше скажу. В 1925 году Центральный исполнительный комитет Грузии под председательством докладчика, один осетин был, другой русский, они тогда уже предложили, что наиболее правильное разрешение национального вопроса – это объединение двух Осетий. И это исторически во всем мире идет. Разделенный народ должен быть рано или поздно объединен. Это бесспорный процесс.
Как вы думаете, Южная Осетия готова сейчас присоединяться к России уже?
Нет, не готова. Кто работает нормально? Вот у меня дом на улице Мансурова, 7-й. У всех стекла. У меня двери падают. Под одеяльниками этими закрыли. Что это? Ну, мы присоединимся, все равно присоединять. Это и говорить не будет. Раз Россия на это стала, значит, сделает.
Как вы думаете, Южная Осетия вот готова присоединиться к России сейчас?
Не знаю, если исходить из мнения народа, мне кажется, что готова. Если из мнения правительства, мне кажется, не готова.
А то есть изменение правительства, вы имеете в виду, что они не хотят?
Или да,
не
хотят? Конечно, не хотят, потому что мы лишаемся тогда многого.
Чего, например?
Ну, там должностей, некоторые лица. Ну, конечно, для простого народа, я думаю, что это давняя мечта присоединиться к России.
Если бы завтра проходил референдум с таким вопросом, как вы думаете, какой процент проголосовал за?
Не знаю, процентов 80, мне кажется. Для народа так проще бы было и за счет границы, и за счет безопасности. Нет, потому что мы один народ, Северная Осетия.
Как вы думаете, уже готова Южная Осетия присоединяться к России?
Россия, если нас примет, мы с большим удовольствием за. Любой житель Южной Осетии хочет от души присоединиться к России. Дело в том, что без России юго-осетинцам живется, во-первых, плохо, а дальше еще будет хуже. И почему? Потому что Грузия ежедневно готовится напасть на Южную Осетию. Если бы не Россия, народ бы Южной Осетии вообще уже не существовал. И это не только мое мнение, это мнение юго-осетинского народа.
А как вы думаете, если бы вот завтра был референдум у нас, вопрос о присоединении к России, как бы проголосовал народ здесь?
Референдум бы прошел на самом высшем уровне. И процентов 90 проголосовало за то, что нас присоединили наши русские друзья к себе.
Голоса.
Зарина Санакова подготовила рубрики «Голоса» из Хинвали. Переходим к следующей теме. Сегодня парламент Грузии во втором слушании принял поправки к закону о надзоре за техническими угрозами, которые грозят санкциями владельцам нефункционирующих или пустующих зданий в Грузии, если они не начинают срок их реконструкцию или не доводят до конца строительства. Означает ли это, что под угрозу поставлено само право частной собственности? Подробности в сюжете моей коллеги Эдиты Бадасян.
В столице сегодня заброшенные и недостроенные здания – не редкость. Зачастую бывает и так, что за огороженной территорией находится котлован, залит лишь фундамент, а стройка заморожена несколько лет назад. Согласно поправкам, внесенным в закон о надзоре за техническими угрозами, если владелец не сумеет в установленные сроки провести реконструкцию здания или продолжить его строительство, у этих объектов может появиться новый хозяин. Эти здания портят внешний вид города, говорит один из инициаторов и авторов законопроекта.
законопроекта, член юридического комитета парламента от большинства Кахабер Анджупаридзе. При этом поясняет, что новый порядок будет распространен лишь на отдельные районы города.
Город будет разделен на зоны. Затем городская мэрия определит степень важности каждой из них. И уж потом для владельцев домов в этих зонах будет определен срок, в течение которого они будут обязаны восстановить здание.
Кроме того, если владелец не поторопится получить разрешение на строительство в течение 6 месяцев, он будет подвергнут штрафу в размере от 10 тетри до 1 лари за квадратный метр. В случае неуплаты штрафа последуют санкции, рассказывает второй автор законопроекта, депутат парламента от большинства Андро Алавидзе.
Если штраф не будет уплачен или с владельцем, не выполнившим обязательства, просто не удалось установить контакт, через 6 месяцев здание будет продано.
Инициаторы поправок уверены, что закон облегчит государству контроль над планированием процесса строительства в стране. Они утверждают, что руководствуются благими намерениями. Однако юрист Центра защиты прав человека Настан Лондаридзе указывает, что проект фактически идет вразрез с таким фундаментальным правом, как право собственности, защита которого гарантирована Конституцией. Именно поэтому Настан считает предложенные поправки антиконституциональными.
21-й статье Конституции Грузии указано, что право на собственность и на его наследование признаются, гарантируются и являются неприкосновенными. Конечно, бывают редкие случаи, когда в силу каких-то особых причин собственность конфискуют, но в Конституции указано, что на это требуется решение суда, а в этом законопроекте о суде нет и речи, что само по себе нарушает права владельца.
В то же время эксперт по вопросам недвижимости и строительству Нико Кахетелидзе полагает, что каждый случай следует рассматривать в индивидуальном порядке.
В законопроекте не учтены форс-мажорные обстоятельства, так, например, война августа 2008 года, которая могла не позволить владельцу достроить здание. Я считаю, что необходимо учитывать причины, по которым компания или человек не сумели завершить строительство того или иного объекта.
Не одобрила законопроект и представитель оппозиционной республиканской партии Тина Хидашели. Одна из ее претензий касается нечеткой терминологии, которая дает властям возможность легко манипулировать некорректно сформулированными понятиями и использовать их расширительное толкование в своих целях.
В нем не указаны критерии, тем самым у городской мэрии в руках карт-бланш. Какие здания они считают нефункционирующими, какая зона важная, а какая не очень. Чем продиктованы размеры штрафа, почему кто-то должен платить за 1 квадратный метр 10 тетри, а кто-то 1 лари. Почему срок в 6 месяцев определен для всех, при этом не учтены масштабы и состояние здания. Все эти детали в законопроекте не указаны. На этом фоне они фактически отберут большое количество объектов, пополнят бюджет. При этом все будет в так называемых рамках.
Рассказывала Эдита Бадасян.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Цхинвали, Сухуми, Тбилиси, 21:46. У микрофона Олег Усов. Продолжаем программу. И еще одна международная тема. В Чикаго прошла конференция по борьбе с клопами, в которой участвовали около 400 человек. Они отметили, что борьба с насекомыми принимает в США общенациональный характер, рассказывает мой коллега Владимир Морозов.
В первой такого рода конференции участвовали тараканы и крысоловы, ученые-паразитологи, сотрудники санэпидстанции и центров по предотвращению болезней. Они признали, что до сих пор человек только оборонялся, а насекомые пробивали фронт обороны все в новых местах. Недавно клопов замечали в основном в мотелях, теперь они бесчинствуют в школах, офисах и даже в шикарных магазинах. По данным сотрудников университета штата Кентукки, число жалоб на клопов выросло за год на 13%. Слово «эпидемия» кое-где еще вызывает улыбку, но не в Нью-Йорке, где насекомые этаж за этажом оккупируют самое высокое здание города – Empire State Building. Если вы проснулись с укусами на теле, проверьте свою кровать. Клопы могут скрываться возле швов матраса или в небольших щелях, где спинка кровати стыкуется с ее горизонтальной частью. По мнению специалистов, эти советы энтомолога Майкла Раппа кажутся уже недостаточными, потому что насекомые могут обитать по всей квартире. В Америке быстро развивается целая индустрия по борьбе с клопами. Раньше для их поимки выпускали ловушки, попав в которые микроампиры умирали голодной смертью. Теперь в ход пошел аппарат, куда паразитов заманивает тепло, подобное исходящему от человеческого тела. Еще более эффективное наступательное оружие – термическая палатка. В нее помещают все вещи, находящиеся в комнате, включая мебель. Затем повышают температуру до уровня смертельного для клопов. Но у энтомолога Алисон Тейси есть серьезное предупреждение. Клопов трудно найти. Чтобы названные и другие средства для борьбы с ними принесли пользу, нужен опытный специалист. Попытки бороться с насекомыми один на один могут плохо кончиться. По данным Национального центра по предотвращению болезней, более 100 человек заболели, а одна женщина умерла в результате неправильного использования химикатов, которые выпускают для истребления клопов. Профессор Кеннет Хайнс настаивает, что для победы над клопами человек должен преодолеть серьезный психологический барьер, так как люди часто стесняются признать, что у них завелись клопы, и обратиться за помощью. У врачей есть и хорошие новости. Никаких заразных болезней клопы не распространяют.
Материал моего коллеги Владимира Морозова.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Я напомню, что рубрика «Не круглый стол» в эфире радио «Эхо Кавказа» каждую среду. А мы продолжаем выпуск. В Грузии на побережье Черного моря заканчивается туристический сезон. Вопреки заявлениям властей о рекордном количестве туристов, посетивших в этом году Аджарию, жители прибрежного городка Кабулети в автономии это ничего подобного не заметили. Многие из них для обустройства частных гостиниц воспользовались банковскими кредитами, но сезон не оправдал их надежд, и теперь многие из них продают свои дома, чтобы расплатиться с банком. Над темой работала наш корреспондент Мдия Парисишвили.
На пляжах Кабулети уже не так оживленно. Продавщицам фруктов и семечек не приходится так часто смотреть себе под ноги из боязни наступить на загорающих туристов. Последних становится все меньше. Бархатный сезон подходит к концу. Для десятков жителей Кабулети это означает и конец их надеждам на то, что они хоть в этом году сумеют погасить свой кредит. Среди них оказалась и Наира. Проваленный туристический сезон еще больше отяготил положение ее семьи.
В прошлом году очень много отдыхающих было из Армении. В этом году и четверти от того количества не приехало. Туристы едут туда, где комфорт, а у нас по-прежнему остается неухоженным побережье нашего Кабулети. Очень недовольны все нынешним сезоном. Для многих летний сезон – единственный доход, и для меня тоже. Я теперь не смогу расплатиться с банком, и это очень серьезно.
У соседа Наиры, Мираба, ситуация еще более плачевна. В 2007 году он тоже взял так называемый сезонный кредит, но из-за августовской войны и последующих за ней неприбыльных курортных сезонов Мираб погряз в долгах.
После войны я не смог заплатить необходимый процент. Банк меня оштрафовал на 17 тысяч долларов США, а теперь с меня требуют 67 тысяч.
В ожидании аукциона Мираб за помощью обратился к местным властям, потом к оппозиционным партиям. По словам представителя христианских демократов Кабулети Тамаза Бакурадзе, почти 200 человек грозит опасность, что их дома вынесут на аукцион. Эту информацию подтверждают и в местном муниципалитете. Для изучения ситуации была создана комиссия. Ее глава Сулхан Моцкобили пока точно не может назвать дату, когда будет вынесено решение.
Граждане обращаются к нам по поводу проблем с выплатой кредитов группами и в индивидуальном порядке. Мы изучаем ситуацию. Наверное, решение будет принято с учетом интересов населения. Хотя заранее точно сказать ничего не могу.
Задолжавшие банку владельцы частных гостиниц считают, что их интересы должно учесть правительство. Они надеются, что власти выделят им долгосрочно низкопроцентный кредит. Это мнение разделяет и экономист Важа Хубулава.
Во всех договорах заложен пункт о форс-мажорной ситуации, что подразумевает и войну, и катаклизмы, и забастовки. А власти Грузии признают, что была война, вызвавшая экономический кризис. Но из-за войны Грузия получила и многомиллиардную финансовую помощь для беженцев, для развития малого бизнеса, для восстановления инфраструктуры. И теперь, когда есть средства, нужна политическая воля.
После августовской войны банки, выдавшие сезонный кредит, перенесли должникам дату погашения займа на год, естественно, с учетом дополнительных процентов. В 2009 году власти Грузии для развития малого бизнеса начали программу «Дешевый кредит». И многие владельцы частных гостиниц в надежде погасить старый долг взяли новый. Льготный кредит подразумевал освобождение от уплаты налогов на 2 года. По прогнозу властей, за эти 2 года в Грузию должно было прибыть рекордное количество туристов. Но прогнозы не оправдались, и владельцы частных гостиниц, оказавшись в западне у 2 кредитов, теперь продают свои дома. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com. А теперь зарисовка из российской жизни. В октябре 2007 года на съезде «Единая Россия» иванская ткачиха Елена Лапшина уговаривала тогдашнего президента Путина остаться во власти, то есть пойти на 3-й срок. 4 года назад ей это не удалось сделать. Главой государства стал Медведев. На недавнем съезде партии власти премьер Путин заявил, что будет баллотироваться в президенты. И мечта иванской ткачихи наконец-таки сбылась. Зарисовка на эту тему моего коллеги Мумина Шакирова.
Появление 1 октября 2007 года на трибуне съезда «Единой России» ткачихи Родниковского текстильного комбината произвело настоящий фурор. Елена Лапшина, уговаривая тогдашнего президента Путина пойти на 3-й срок, напомнила всем советское прошлое, когда человек из народа поднимался на трибуну и пытался говорить с забронзовевшими членами Политбюро на простом языке. 4 года назад, выступая на съезде единороссов, Елена Лапшина произнесла следующее.
Обращаюсь ко всем вам. Давайте вместе что-нибудь придумаем, чтобы Владимир Владимирович Путин оставался нашим президентом и после 2008 года.
Зал встретил речь Лапшиной бурными аплодисментами, да и сам Владимир Путин тогда, сидя в президиуме съезда, не скрывал радостных эмоций. Спустя некоторое время на портале youtube.com появился забавный ролик. Авторы видео разбавили знаменитое выступление Елены Лапшиной фрагментами из сталинского фильма «Член правительства». В картине 1939 года главная героиня, бывшая батрачка Александра Соколова в исполнении актрисы Веры Морецкой, возглавив колхоз, вошла в состав сталинского Верховного Совета. Ключевая сцена в фильме – это выступление на съезде в Москве перед партийным активом. Вот что получилось в результате параллельного монтажа.
Вот стою я перед вами, простая русская баба.
Я родилась в деревне, работаю ткачихой.
Мужем битая, попами пуганая, рогами стреляная, живуч.
Так что о жизни русской провинции я знаю не по листовкам оппозиционных партий.
После знаменитого выступления на съезде единороссов дела Елены Лапшиной пошли в гору. Она стала видным партийным лицом. Ей предложили возглавить общественную приемную Владимира Путина в Ивановской области. Затем Лапшина стала депутатом законодательного собрания, ну а в начале 2011 года попала в Государственную Думу на освободившееся место. Его занимал до нее член «Единой России» Сергей Капков. И вот спустя 4 года мечта Елены Лапшиной воплощается в жизнь. Владимир Путин идет на 3-й срок и имеет реальные шансы вновь возглавить страну.
Я думаю, знаете, призывая Владимира Владимировича 3 года назад остаться нашим президентом, я высказывала то, что действительно у меня наболело, и то, что я действительно чувствовала. Ну и сейчас я, наверное, рада за то, что действительно это сбывается, но еще раз говорю о том, что я рада, что этот тандем и Путин, и Медведев, у нас будут оба рабочие, и я думаю, что они примут правильное решение. направления по развитию нашей России.
Тогда на форуме вы предлагали всем умным и образованным людям что-то придумать, чтобы изменить закон, и Путин пошел на третий срок. То есть от вас и ваших коллег зависело, будет он баллотироваться или нет. А тут произошло без вашего участия. Один решил, что будет президентом, а другой премьер-министром. Вам не обидно?
Нет, конечно, не обидно. Я очень рада, что именно принято такое решение.
Но вы в нем не принимали участие.
Это не важно.
Ну как не важно?
С моим участием или без моего участия. Решение принято верное, важное для нашей России и для дальнейшего развития нашей России.
Вы видели ролик в Ютубе, где вы состязаетесь в ораторском искусстве с актрисой Верой Морецкой, которая сыграла в фильме «Член правительства»?
Да.
А как вам понравился этот монтаж с Верой Морецкой?
Знаете, наверное, на то и телевидение, чтобы показывать, ну, то есть если будет телевидение несмотрибельно, то его никто смотреть не будет. Поэтому это задача телевидения, заинтересовать народ и привлечь к себе внимание. Поэтому...
А как вы катились к иронии?
Нужно относиться нормально, потому что нельзя слышать о себе только хорошее. Наверное, так.
Выборы в Государственную Думу состоятся 4 декабря этого года. Лапшина занимает в партийном списке «Единой России» по Ивановской области 7-е место. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в заключение два слова о российском футболе. Самая громкая новость последних дней – отставка главного тренера Анджей Махачкала. Гаджиева комментирует эксперт Георгий Саралидзе.
Гаджиев, который очень много сделал для Анжи, всегда тренировал клуб по составу с средними игроками, либо даже ниже среднего. Вот в этой ситуации он, конечно, был в своей тарелке. Гаджиев никогда не тренировал команду с такими звездами, которые сейчас есть в составе клуба. Я думаю, что те амбиции, которые сейчас существуют у владельцев клуба, они настолько серьезные, что не совсем молодой специалист вряд ли сможет перестроиться просто даже своей психологией тренерскую. Поэтому вот отставка Гаджиева, она была предопределена, на мой взгляд. Задача там только заключалась в том, когда это произойдет.
Георгий Саралидзе не удивится, если в скором времени Анжи возглавит Гусхидинг.
Все, что касается Анжи, перестало быть фантастикой. Кстати, Гусхидинг в большей степени вероятная такая фигура, потому что Гусхидинг был уже в России, он понимает специфику нашего футбола, он понимает амбиции, финансовые возможности и так далее. То есть сам Хидинг, мне кажется, психологически готов к любому предложению из России, просто зная наш менталитет, наших футбольных владельцев, там, пообщавшись с Абрамовичем и прочими нашими людьми.
Георгий Саралидзе комментировал громкую отставку Гаджиева. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего доброго. До завтра. Главный редактор радио Андрей Бабицкий.